Здравствуйте! С вами образовательно-развлекательный подкаст «Смотреть не стыдно». Сегодня мы рассказываем о творческом пути режиссера Уэса Андерсона.
На радиостанции «Пилот» играет песня. Элвин и бурундуки поют. Все, что мне надо на Рождество, это два передних зуба. Койоты, бурундуки, пустыня. Таково Рождество в Южной Калифорнии. Неудивительно, что Бретта Истона Эллиса, коренного жителя этих мест, все это оставляло неприятный осадок. Но казалось, будто нашего водителя такой расклад дел не особо волновал. Ни это, ни дорога перед ним. У него был кондиционер, у него были аудиокниги Дона Делила, Тома Вульфа, Роберта Эклонса и Роальда Даля, записи Линдона Джонсона. У него в чемодане было полотенце и диски Pixies, Rolling Stones, Эллиота Смита и девушки его лучшего друга Шерил Кроу. Его холодильник был доверху набит сэндвичами и печеньем с шоколадной крошкой. У него с собой был целый мир.
Ракета в бутылке.
Первая остановка – Даллас, штат Техас. Не родной город Андерсона, сам он родился в Хьюстоне. Но то место, где жила его фактически вторая семья, при поддержке и участии которой в 96-м году будет снят первый фильм режиссера. Пока же на дворе ранние 90-е. Мечтательный, слегка самоуверенный, безоговорочно творческий Уэс, будучи довольно рассеянным студентом философского факультета Техасского университета, по большей части проводит время в кинотеатрах и за любимыми книгами. На парах по английской литературе он знакомится с забавным говорливым парнем, с которым их роднит интерес к Селлинджеру и старым фильмам. Дружба довольно быстро перетекает в творческое партнерство. Ребята понимают, что им невероятно хочется написать и снять что-то такое, что взорвет голову и кинокритикам, и зрителям. Они заселяются в одну квартиру, начинают работу. Спустя какое-то время на свет появляется 200-страничный сценарий под заголовком «Бутылочная ракета». И гордо на титульном листе выведено «Уэс Андерсон и Оуэн Уилсон». Этот фильм ровно то, о чем можно подумать, если представить себе творческий дебют двух амбициозных парней. Сюжет о трех юных техасцах, одному из которых приходит в голову состряпать бандитскую группировку, но все идет наперекосяк при первом же их ограблении. Это не совсем портрет авторов, которые хулиганами были все же скромными, но определенно слепок с оригиналом. Снимать они отправились в Даллас, родину братьев Уилсонов. Там было проще всего. Забавно, насколько многое черпалось из жизни. К примеру, эпизод с липовым ограблением, который совершают главные герои, чтобы потренироваться перед чем-то большим, взят из аналогичного случая с молодыми Андерсоном и Уилсоном, которые с помощью фальшивого ограбления хотели заставить своего арендодателя починить неработающую ручку на окне их квартиры. В главных ролях все те же Уилсоны – Оуэн, Эндрю и Люк. Позже Оуэн признается, что, переехав в Голливуд, первое время чувствовал себя очень неловко, потому что на вопросы о том, в каких фильмах он снимался, ему приходилось отвечать что-то вроде «снимался у друга режиссера, со своими братьями», и калифорнийских девушек такое портфолио не впечатляло абсолютно. В «Ракете» Андерсон еще не может разгуляться визуально, бюджет все же не позволяет, и оборудование тоже не такое хорошее, но первые зачатки его стиля даже в дебютнике увидеть можно легко. Это яркость цветов в костюмах героев, и глуповатое приготовление персонажей к большому-большому делу, которые позже станут фирменными для его стиля, и построение отношений, которым не страшны ни границы, ни всевозможные различия. Но тут в «Ракете» герою приходится пробиваться к сердцу любимой через языковой барьер. И эклектичный саундтрек с нажимом на британскую волну, и даже побитый герой Уилсона, персонажем которого в дальнейшем в каждом фильме Андерсона придется ходить синяками и повязками. Надежд на фильм у создателей было по-юношески немерено. Надеждам этим оправдаться было не суждено. В «Ракете» «Бутылочная ракета» это успеха не увидела, да и не могла бы его увидеть, потому как Columbia Pictures, столь щедро выделившая деньги на дебют пары новичков, абсолютно не имела представления, как и кому этот странный фильм продавать. Студии в те годы жаждали видеть во всем собственное криминальное чтиво. «Бутылочная ракета» продавалась исключительно как его пародия, хотя и вовсе не являлась. Тем не менее, критикам творцы из диковинного Далласа, где кино снималось не так уж часто, все же приглянулись. Вот Мартин Скорсезе впоследствии назвал «Бутылочную ракету» одним из любимых своих фильмов 90-х годов, а самого окрестил будущим Скорсезе. Пол Шрёдер говорил, что никогда раньше не видел на экране такого персонажа, как Дигну. Это высокая похвала от создателя «Таксиста». Дебют принес создателям 500 стыдных долларов сборов, но интерес со стороны председателя Walt Disney Studios Джо Рота, который увидел в Андерсоне Уилсоне предостаточно, чтобы профинансировать их следующий проект. Этот старт, каким бы неровным он ни был, все же позволил Уэсу двинуться дальше. Значит, пора ехать нам. На очереди Хьюстон.
Фильм «Академия Рашмар».
второй свой фильм Андерсон снимает в Хьюстоне, там, где когда-то учился и где познакомился со своими будущими кинотоварищами. Сценарий вновь пишется силами тандема Андерсон-Уилсон, но на этот раз Оуэн остается за кадром. Главную роль получает тогда еще малоизвестный Джейсон Шварцман, которому, впрочем, до большого кино было рукой подать. Среди его родственников значится Фрэнсис Форд Коппола. А теперь к сюжету. Эксцентричный Макс Фишер, самонадеянный, крайне деятельный нерд-двоечник, влюбляющийся в учительницу и борющийся с более взрослым соперником, чем не автопортрет молодого и амбициозного режиссера Уэса Андерсона, который в одном из интервью как-то признался. В детстве он вылавливал сверстников, которым, как ему казалось, был необходим его автограф, и эти автографы им щедро раздавал. В фильме Фишер придумывает спектакли. Этим же занимался в школе и сам Уэс Андерсон. Театральные мотивы мы чуть позже увидим в «Королевстве полной луны». Уэс точно так же, как и главный герой, влюблялся в девушку старше себя и без блеска учился в частной школе имени Святого Иоанна. Но вот исключать его из учебного заведения все же не хотели. Эта часть сюжета явно собрана из воспоминаний соавтора Оуэна, которого за мошенничество с тестами досрочно отправили изучать уроки жизни уже после 10 класса. В «Рашмаре», к слову, впервые появляется в дальнейшем любимый творческий мотив Андерсона. Его любимейшие герои – это инфантильные взрослые и не по годам серьезные дети. Люди в мире Уэса как бы растут наоборот, и все, что персонажи не доиграли в юности, с лихвой окупают дурачествами в зрелости. Здесь же, в «Рашмаре», впервые появляется и талисман режиссерской карьеры Уэса – Билл Мюррей. На 1998 год состоявшийся актер, который мог себе позволить сниматься у юного инди-режиссера просто потому, что проект ему стал интересен. Основное же новаторство фильма для стиля Андерсона – это та самая попытка эклектично собрать в себе то, что нравилось самому Уэсу в причудливый, обаятельный и нарядный мирок. То, что режиссер позже будет оттачивать в каждом своем фильме без исключения. Разделенный структурно на главы месяца, фильм чем-то напоминает нарядный сборник рассказов. Андерсон и в будущих проектах будет стремиться упорядочить свои фильмы, делая их похожими на ненаписанные книги и неизданные газеты. Про «Рашман» Андерсон говорил так.
«Мне кажется, я никогда не был более уверен в своей жизни, чем когда мы снимали этот фильм. И никогда не был менее уверен, чем когда мы его показывали».
После коммерческого провала первого фильма, второй выглядел настоящей наградой за месяцы волнений. Проект имел и зрительский успех, и даже получил номинацию на «Оскар» за лучший сценарий. Напомним, Андерсону на тот момент было всего 28 лет. Для молодого режиссера открывалась вся Америка. Америка благодарная, жаждущая собственной кинематографической новой волны, которая только-только прибивалась к берегам кинофестивалей в виде дебютных работ Пола Томаса Андерсона, Софии Копполы, Спайка Джонса, Мишеля Гондри и Квентина Тарантино. И Уэс, не задумываясь, выбирает тот город, о котором мечтал в своем техасском южном детстве. Пора отправляться на восток. Следующий пункт назначения – Нью-Йорк.
Семейка Тененбаум.
1998 год. Нью-Йорк. Город, где Вуди Аллен живет в каждом уголке. А Уэс Андерсон и его пока еще неизменный соавтор Оуэн Уилсон снимают максимально семейный фильм. Семейный надо заметить по нескольким причинам. Первое, разумеется, сюжетное. Даже из названия легко понять, что кино зрителя ждет наподобие родословной саги. Само название, к слову, это референс ко второму фильму Орсона Уэлса «Великолепные Амберсоны». Если уж подражать, то великим. А что же это за семейка Тененбаум такая? Эксцентричные родители, пытающиеся то ли развестись, то ли спасти брак, и трое детей. Бывших вундеркиндов, а ныне неудачников, стремящихся то ли приспособиться ко взрослой жизни, то ли, наоборот, вернуться назад в детство. Все их склоки, споры, ссоры, травмы и, конечно же, сердечная привязанность друг к другу. Вторая причина семейности картины – это глубокая связь истории с жизнью самого Андерсона, которому в возрасте 8 лет пришлось пережить развод родителей. Уэс, уже будучи взрослым, признавался в интервью. Решение это далось ему не очень-то просто. Ему представлялось, что развод – это словно проигрыш семьи как команды, где виноват каждый понемногу. Тененбаумов Андерсон особенно пытается внести как можно больше личного. Что за заметно даже в мельчайших деталях, разбросанных по истории. Так, к примеру, очки миссис Тененбаум Уэс одолжил у собственной матери. А вот картины Ричи Тененбаума, среднего сына многолюдного семейства, это картина родного брата Уэса Эрика. Здесь же вновь появляется и очередной эксцентрично-странноватый герой Уилсона. Неумеха писатель Илай, который всеми силами пытается стать частью чокнутой, но по-своему очаровательной семейки. Во многом он похож на потерянного Дигнана из «Бутылочной ракеты», который также пытается быть нужным и полезным хоть для кого-нибудь. Чьи штрихи имеет этот портрет? Оуэна, испытывающего в начале карьеры множественные кризисы веры в самого себя, или же Уэса, который в семье Уилсонов, куда более сплоченный, чем его собственная, находил и понимание, и творческую поддержку. Вопрос открытый и остается на откуп зрителям. А вот то, что именно с Тененбаумов можно брать отчет стремления Уэса создавать для своих персонажей персональные маленькие мирки, сомнению не подлежит. Яркий пряничный отель Гранд Будапешт в вымышленной стране Зубровка, с которой мы познакомимся чуть позже, и которая будет являться апофеозом творческой и стилистической мысли Андерсена, вырастет не сразу. Начало свое он берет с маленькой палатки Ричи Тененбаума посреди комнаты, куда можно спрятать любимые пластинки, книги, игры и, конечно же, спрятаться самому от неуютности взрослого мира. Персонажи Уэса теперь — это не просто герои, они еще и образы, полностью принадлежащие своим миркам и живущие по их правилам. Вспомнить хотя бы эстетичные костюмы членов семейки, которые изменяются разве что в моменты серьезных эмоциональных перемен. Тененбаумы и впрямь будто живут в Нью-Йорке, но при этом город в фильме занимает ничтожно мало места. Зато сами герои много путешествуют, так же, как и маленький Уэс, который частенько отправлялся с мамой на раскопки по всей Америке. Согласитесь, далеко не каждому мальчику везет иметь маму археолога. И пока семейка впервые в карьере Уэса и Оуэна собирает приличную кассу и уже традиционные похвалы критиков, зреет ощущение, что Андерсону становится тесно в одной только Америке. Кажется, пришла пора повидать мир в самом широком смысле этого слова.
Утомленные морем.
Идет 2003 год. Уэс теперь имеет возможность снимать про любой уголок мира и ограничивать себя какой-то отдельной страной не собирается. На очереди путешествие по водным широтам и глубинам со Стивом Зису, себе любимым, сварливым, но при этом бесконечно обаятельным океанографом, переживающим кризис среднего возраста. Третья работа Билла Мюррея в киновселенной Андерсон. Зису очень уж похожа на Жака Ива Кусто вплоть до узнаваемой красной шапочки, в этом фильме имеет некую высшую цель. Его друг погиб в пасти акулы-ягуара, и Стив желает найти ее, заснять для своего документального фильма, а после отомстить. Что из этого важнее, сделать фильм или совершить акт возмездия, решать зритель будет вместе со Стивом, который, кажется, и сам ответа не знает большую часть фильма. Параллельно с этой дилеммой ему приходится столкнуться еще с несколькими. Вот что делать с великовозрастным сыном, который как снег на голову свалился прямо перед экспедицией? С женой, которая подумывает уйти к другому? Со злейшим врагом-конкурентом, плавательное оборудование которого не в пример лучше, чем то, которым владеет сам Зису, журналисткой, которая не хочет тешить эго океанографа и писать о нем исключительно положительные статьи. В этом фильме, как ни в одном другом до этого, Андерсон пытается окружить главного героя людьми, заставить с ними взаимодействовать, порой даже против его воли, и вновь, как в Тененбаумах, препарируется фигура до последнего сопротивляющегося отца. Картина получилась настолько отношенческой, что в какой-то момент путешествия по океану могли бы даже забыться, погрязнув в рутине выяснения с ней не отношений. Тем не менее, водная жизнь все равно воспринимается именно как путешествие, как роуд-муви, где дорогой становится целый мир, частенько даже придуманный, благодаря рисованным ставкам рыб и животных. Андерсон, наконец, может волю наиграться с дорогим сердцу глобализмом, который без того раньше в его картинах понемногу присутствовал. Теперь же в корабельной команде Зису исключительно интернациональный состав. А с палубы звучат мягкие напевы песен Дэвида Боуи, исполненные на португальском языке, просто потому что почему бы и нет. Впервые Уэс пишет сценарий не с Уилсоном. На этот раз он объединяется в тандем с нью-йоркским режиссером Ноа Баумбаха, а Оуэн получает одну из главных ролей. И впервые в истории уэсовской кинематографии критики воспринимают фильм не с былым восторгом. Ему вменяют холодность, чудаковатость, главенствование формы над сутью. Получается, Андерсон чрезмерно увлекся живописными придумками, забыв о сюжете героях и их эмоциях? Думается, это лишь дело вкуса. В фильме хорошо прослеживается глубокая привязанность Уэса к своим странноватым персонажам, своей стае бездомных, которые ищут ищут убежище друг в друге. Тем не менее, необычный юмор режиссера, умноженный на сознательно неловкие диалоги Баумбаха, далеко не всем пришелся по душе. И все же основную мысль свой фильм доносит доходчиво. У всего есть свои лучшие дни, и то, что остается по итогу, назвать можно как угодно – воспоминанием, опытом, но двигаться в будущее только транспортом прошлого совершенно невозможно. «Водные жизни», оборудование и даже саундтрек авантюриста Зису пережило десятилетия после своего расцвета, что и привело к трагическим последствиям. Чувствуется некий застой в творчестве самого Андерсона. Кажется, будто ему пора что-то поменять, что-то обновить в себе и в своем видении мира. И как каждый приличный западный человек, ощущающий духовный кризис, Уэсу ничего не остается, кроме как отправиться искать новые смыслы на восток. Индии хватит на всех. Итак, мы в Индии. Где конкретно? В духовном путешествии, а точнее и не скажешь. Ориентировочно, достаточно далеко от Техаса, чтобы снять очень личное, яркое по картинке и щемящее по смыслу кинопрощание с чем-то очень важным. Поезд на Дарджилинг – это во всех смыслах фильм-дорога. Взять хотя бы технические аспекты. Съемки проходили в реально движущемся поезде. Сюжет также напрямую связан с путешествием. Трое братьев, которые не общались между собой целый год, воссоединяются после смерти отца, чтобы совершить духовное путешествие по Индии. Кино непростое, оно порой даже и не пытается притворяться комедией. Для темы братских отношений и особенно образ среднего брата, которого играет Эдриан Броуди, как будто списано с реальной жизни самого Андерсона. Он и сам средний брат своей семьи. Именно с героем Броуди случатся самые яркие, а после и самые печальные вещи. Именно его герой первым видит персонажа Мюррея с огромными чемоданами, который на поезд не успевает. Символизм здесь простой, говорящий. Если хочешь движения, пора отбросить балласт. Еще одной важной темой фильма является тема смерти. Смерть для оптимистичного и жизнерадостного Андерсона, на удивление, часто и раньше появлялась в его картинах. Вот умирают животные, вспомним семейку Танбаум, люди, это уже водная жизнь, и даже мечты, бутылочная ракета. В Дарджилинге смерть становится не конечной, но отправной точкой. Уход из жизни отца семейства становится причиной встречи трех братьев. Буквально через пару месяцев после съемок Уилсон совершит попытку суицида, что определенно добавит истории фильма личностный тягостный флёр. Вообще, именно «Поезд на Дарджилинг», по крайней мере по нашим ощущениям, является последним по-настоящему личным фильмом Андерсона. После него он вступает в новый этап своего творчества, куда более праздничный тортовый, нежели душа наизнаночная. После «Поезда» Уилсон перестанет быть главным героем его фильмов и появляться будет только в камео. Но, несмотря на мудреную философию картины, одно мне с головой выдает именно андерсоновский почерк. И это черный юмор. И опять-таки, яркий визуализатор Уэс мало ассоциируется с черным юмором в привычном его понимании, хотя его картины отличаются порой довольно жестким и ироничным взглядом на ситуации. Уилсон в интервью называет это ирландским юмором, когда смеешься, чтобы не заплакать. Андерсон манеру это перенял, и «Дарджилинг» можно считать идеальным примером фильма, просмотрев который совершенно не ясно, что именно нужно было ощутить и как реагировать. Хоть смеяться или утирать слезы. Финальная сцена, где герои выбрасывают свои чемоданы, особо освобождаясь таким образом от груза детских травм и обид, должна бы вызывать облегчение, но выглядит все же немного печально. С чем бы ни приходилось прощаться Андерсону в эту пору его жизни, какой бы дискомфорт ни приносили его личные грузы, они имели для него цену. Но чемоданы уже брошены. Кажется, пора двигаться дальше обновленным составом и с новыми идеями.
Фильм «Фантастический мистер Лис».
Итак, Уэс Андерсон вступает в совершенно новый период своего творчества. Назовем его условно тортовый. Почему? Об этом мы расскажем чуть позже, когда будем говорить о сформировавшемся стиле режиссера. А пока что перенесемся в английскую деревушку, родину одного из любимейших писателей Уэса Андерсона, Роальда Даля. Именно здесь, по сюжету вышеупомянутого писателя, происходит событие первого мультипликационного фильма Уэса. «Талантливый мистер Фокс» — история о семье лисов, ворующих кур. Собственно, на то, чем лисы и занимаются, разве что в реальной жизни они не делают это в костюмах и в окружении изобретательнейших антуражей 60-х годов. И вот здесь мы, наконец, можем поговорить об отличительных чертах стиля режиссера. О дотошливости Андерсона можно слагать легенды. Думается, и из предыдущих фильмов этот вывод можно было сделать вполне легко, но именно в работе над мультипликацией эта черта его характера показала себя ярче всего. Как вам, к примеру, такая история? За неправильный помещенный в холодильник кусок хлеба съемочной группе пришлось переснимать целый отрывок. Для мультипликационного мира это дело, по сравнению с подвигу. Известная фирменная симметрия Уэса Андерсона именно в этой работе достигает апогея. В бесподобном мистере Фоксе мы можем найти наибольшее количество кадров с использованием этого самого приема. 630 в общей сложности. Впечатляет, не правда ли? Фокс, тем не менее, еще не тот самый тортово-праздничный Уэс Андерсон, который он станет впоследствии. Цвета мультфильма хоть и выдержаны в теплой цветовой гамме, но все же как будто немного грязноваты. Здесь же мы вновь сталкиваемся с британским саундтреком. Кроме многочисленных песен британской волны, одного из персонажей картины озвучил солист популярной группы Pulp Джарвис Кокер. Фокс все так же пестрит любимыми темами Уэса. Отношения отцов и детей, поиски себя, мучительное сравнение с другими. Но именно стиль все же правит бал. Здесь Андерсон может вволю поиграться с картинкой, отточить мастерство, отодвинув на задний план даже актеров. При том, что на озвучке фильма можно услышать и Джорджа Клуни, и Мэрил Стрип, и даже брата самого Уэса Эрика Андерсона. Этот проект целиком фантазии и выстроенный рукотворный маленький мирок. Судя по всему, путешествовать Уэс теперь хочет исключительно внутри своей головы. И скоро мы в этом убедимся окончательно.
Гранд-отель Будапешт.
И вот мы там, куда шли все эти долгие годы. От книг и пластинок юного Техаса Космополита, от небольшой желтой палатки огромного дома семейства Таненбаума, где герои прятались от целого мира, к миру новому, уникальному, ранее не существующему. Целой стране, название которой дал известный польский алкогольный напиток. Дамы и господа, мы в Зубровке. Точных координат этого места на географических картах вы не найдете. Отталкиваться будем от того, что знаем сами. В выдуманном мире у Андерсона это восточноевропейская страна с восхитительным отелем под названием Гранд Будапешт, спрятанным где-то в горах. Фильм, снимавшийся в реально существующих местах Германии, повествует о месье Густаве, консьерже одноименного отеля, а также всех его злоключениях во времени, когда нацисты, которые будто и не настоящие нацисты, мир-то выдуманы, уже пришли к власти, но еще не разожгли мировую войну. Все это в будущем. Пока же месье Густав являет миру образец великосветских старых манер и изящного образа жизни, которые вот-вот будут погребены под военными маршами, жестокостью и антигуманизмом. Примечательно, что с автором Уэса на этот раз стал не Баумбах, ни Уилсон, ни Коппола. Вдохновением Андерсону послужил австрийский писатель Стефан Цвейг и его новеллы. Из них он берет некоторые имена и даже сюжетные линии. Получился своеобразный трибьют великому писателю, который когда-то и сам пострадал от нацистского террора. Американец Андерсон, будучи еврофилом, думается, не смог пройти мимо темы, которая формировала Европу, отражалась в ней десятилетиями и выковывала ее. Тем не менее, разговоры о том, что Андерсон, дескать, демонстрирует европейское видение мира для американцев, не совсем верны. Все капельку сложнее. Глазами Андерсона Европа и европейская культура приобретают те черты, которые американцы хотели бы в них видеть. Тот самый старый свет, чудаковатый, но с собственными очаровывающими правилами и манерами. Андерсон, может, и не считает себя техасцем по духу, но его Европа — это Европа американская, мечтательная, нарядная, наивная, хоть и слегка кусачая. Не стоит, впрочем, думать, что Уэс окончательно отходит от своих излюбленных тем. Хотя чего скрывать, психологизм и биографичности в этот период его творчества значительно поубавилось. Посмотреть стоит хотя бы на отношения Лобби Боя Зеро и консьержа Густава. Насколько явно перекликаются они с отношениями героев Билла Мюррея и Оуэна Уилсона в фильме «Водная жизнь». Все та же харизматичная, слегка эгоистичная отцовская фигура и мягкий, но искренний в своих убеждениях не ясно, сын ли, с влюбленностью в девушку старше себя. Тем не менее, в рассказе об этом фильме хочется затронуть именно тему стиля Андерсона. Отель Гранд Будапешт является квинтэссенцией его личного бренда, со всеми мягкими оттенками, симметричностью, кажущейся надуманностью красоты. Именно в отеле Гранд Будапешт гротескность стиля Уэса показана в полной мере. Тарталетные виды отеля, огромные парики на Тильде Суинтон, максимальная необычность персонажей. Нельзя не отметить и костюмы, они как никогда характеризуют персонажей, которых, заметим, Уэс не особо любит переодевать в своих фильмах, давая им больше костюм и образы. Но на любое правило есть свое исключение. В отеле мы видим всю ту же страсть к ретро-предметам. Сам Гранд Будапешт выглядит как одна большая ретро-шкатулка, а также книгам, которые у Уэса есть в каждом фильме, и многие герои фильмов являются заядлыми читателями. Кроме того, зритель часто смотрит на героев через разного рода отверстия, будь то дыра в стене или в крыше, вырезанная часть газеты или бинокль. Бинокль появляется почти в каждом фильме Уэса. Таким образом, режиссер как бы дает нам понять, что мы именно подсматриваем за героями, но не являемся частью их мира. И кажется, мы вдоволь насмотрелись на Зубровку и ее мечтательное великолепие. Куда Андерсон собирается отправиться теперь? На дворе 2014 год, нам пора двигаться дальше. Куда именно? Перемещаемся.
В Японию. В далеком будущем властный мэр Кобаяси выводит всех собак, потенциальных переносчиков собачьего гриппа, из выдуманного японского города Мегасаки на мусорный остров, где годами собирались отходы. Протесты зоозащитников и ученых, уже разработавших вакцину против болезни, не могут изменить ситуацию. Более того, протестующий активнее других профессор вскоре погибает при невыясненных обстоятельствах, а ведь он был основным соперником Кобаяси на грядущих выборах. Племянник мэра, 12-летний сирота Атари, отправляется на мусорный остров в надежде найти своего пса Спотса. Знакомство мальчика с пятью другими альфа-самцами, шеф, босс, Кинг, Дюк и Рекс и их общая одиссея, поиски исчезнувшего Спотса, вскроют заговор политиканов и перевернут иерархию Мегасаки. Этот проект 2018 года словно бы аккуратное повторение уже усвоенных навыков, но на новой творческой почве. Вновь мультипликация с приглушенными тонами, только оттенки слегка иные. Уэс вновь пишет в одиночку. И опять его мультипликация показывает не людей, а живот. Но на этот раз главными героями выступают собаки. Почему Япония? Странный, казалось бы, выбор для американского почитателя Европы. Но все не так уж сложно. Андерсон, большой поклонник Миядзаки и Куросавы, именно эти японские режиссеры вдохновляли Уэса на данное творение, в особенности «Пьяный ангел» и «Бездомный пес Куросавы». Надо заметить, что люди, которые повлияли на Андерсона, весьма разнообразны. В один ряд их поставить сложновато. Как мы уже говорили в начале, Скорсезе назвал его вторым собой. Но для того, чтобы прийти к этому, для того, чтобы прийти к острову собак, одному из самых любимых критиками фильмов режиссера, Уэс проделал большой путь. Он смотрел фильмы Орсона Уэллса, который импонировал своей юной бесшабашностью. Нашего Уэса тоже в каком-то роде можно было назвать юным гением. Малую роль сыграл в формировании творческой жилки и француз новой волны Франсуа Трюфо. Мастер ужаса Альфред Хичкок, а также писатели, сказочник Роальд Даль, бунтарь юности Джером Селлинджер, читатель несбыточного Фрэнсис Хонт Фиджеральд и уже поминаемый мастер рассказа Стефан Цвейг. Стоит отметить, что обычно равнодушный к политике Уэс как бы взрослеет, и уже второй фильм подряд выпускается ссылками в остросоциальные темы. Если в Будапеште прослеживались ниточки волнующих тем миграции, беженцев, отношений к меньшинствам, то «Остров собак» демонстрирует нам борьбу большого и малого, лжи и правды. Критики скажут, это кино о том, что иногда для победы не нужно быть ловким, удачливым или даже умным. Вполне достаточно того, что ты прав. В чем-то этот посыл созвучен всему творчеству Андерсона, годами несшего свою режиссерскую правоту сквозь миры, выдуманные и реалистичные. И куда же режиссера это привело по итогу?
«Французский вестник» — это, наверное, самый мудрёный из стартовых фильмов Андерсона, вышедший за последние годы. Изучать его можно без декодинга смыслов и отсылок, но, с другой стороны, зная биографию режиссера, многие моменты и темы, выбранные автором, заиграют новыми красками. Принят он был несколько неоднозначно. Некоторые критики, кажется, успели слегка подустать от украшательств. Фильм прям необычайно нарядный, в этом ты ему не откажешь. Другие же обзорщики, наоборот, задаются вопросом, а чем подобное кино не универсальная таблетка от серой скуки? Получается, что Андерсон на этот раз путешествует больше не в пространстве, а во времени, пытаясь доказать, что его мечтательное ретро-творчество актуально в непростых 20-х годах 21 века. «Вестник» — это парочка историй от журналистов и колумнистов американской газеты, базирующейся в небольшом французском городке. Несложно провести нехитрую параллель. Члены редакции газеты — это и есть сам собирательный образ Уэса, который чужими руками анализирует волнующие его темы. «Тюремный творец» и его «Суровая муза» — первая новелла, в которой чуть ли не впервые Уэс дает понять, что искусство в его глазах — процесс местами довольно мучительны. Расставание с вдохновением и того хуже. В второй новелле Андерсон вновь обращается к излюбленной теме разновозрастной любви и бунтарской юности. Третья новелла – личный взгляд на чувство одиночества в пути. Редкий момент, когда вечный странник Андерсон все же признает, жить без дома не так уж легко, как бы ни были радушны чужие улицы и города. Филигранная работа со светом и тенями, словно в фильмах неореалистов, большое количество сложносочиненных декораций и знакомые актеры, темы французов США и американцев во Франции. Весь Уэс как бы аккумулирует свою европейско-американскую сущность, неизменно расторгаясь первой, в кои-то веки отдавая дань второй. Фильму, кажется, слегка не хватает общения со зрителем. Впечатление складывается такое, будто Уэс начинает потихоньку говорить сам с собой. Тем не менее, разговор этот нельзя обвинить в отсутствии мастерства. И все же чувствуется, будто Андерсон опять становится тесновато в собственных рамках. Так значит ли это, что к следующему, 11-му по счету фильму Уэс отправится куда-то в совершенно другом направлении? Остается лишь ждать и догадываться.
С вами был подкаст «Смотреть не стыдно». Над программой работали Анастасия Немчикова, Антон Халяков, Влад Олехнович и Мария Тараканова. Спасибо за внимание.